Читаем 88 главу 10 книги Шримад Бхагаватам. Глава называется «Шива спасается бегством от демона». Да, можно читать? А? Итак, Парикшит сказал: «О, премудрый муж, известно, что боги, демоны и люди, преклоняющиеся пред отрешенным Шивой, живут обыкновенно в богатстве и удовольствиях, тогда как почитатели Всевышнего Вишну, повелителя госпожи удачи, часто бедствуют и теряют нажитое. Сие для меня неразрешимая загадка. Получается, неимущий отшельник наделяет своих приверженцев многими достояниями, а обладатель всех богатств держит слуг своих в нищете». Блаженный Шука отвечал: «Всеблагой Шива никогда не расстается со своей верной спутницей, зримой природой. А потому как природа существует в трех ликах, состояниях, он из милости являет ей три свои ипостаси, кои соответствуют трем состояниям самости, видоизмененного сознания, просветления, возбуждения, помрачения». Из этой ложной самости происходит 16 стихий природы. Почитая какое-либо из трех состояний Шивы, душа получает в награду предметы наслаждения, которые есть плоть соответствующего состояния природы. Однако Всевышний Господь Хари никоим образом не связан с вещественной природой, ни в каком из ее трех состояний. Он Бог богов, вечный свидетель всего сущего, стоящий над вещественной природой. И всякий, кто почитает Всевышнего своим владыкою, тоже не связан с зримой природою и не очарован тремя ее состояниями». Итак, Парикшит спрашивает, как получается, что отрешенный Шива, у которого нет ничего, благодетельствует своих приверженцев материальными дарами, а Вишну, которому принадлежит богиня изобилия, не жалует своих приверженцев. Вот здесь Шука отвечает, что Шива, хотя и отрешенный, тем не менее он связан со своей шакти, со своей почитательницей, своей силой. И потому как он связан, он может реагировать, сдавая дары своим приверженцам. Кроме того, здесь сказано, что дары, собственно, которые живые существа и спрашивают у Шивы, это плоть Шивы или его состояние, потому как живое существо, обладая самостью или ложным самомнением, ложным представлением о себе, выпрашивает ложные дары, и Шива легко ими благодетельствует своих почитателей. Собственно, те дары, которые мы просим у высших сил, это есть состояние самости, а Шива есть высшее состояние самости. Самость, она олицетворяется Шивой, и все видоизменения Самости – это те или иные лики Шивы. То есть земля, вода, огонь, воздух – это то, чего мы спрашиваем у Всевышнего, в данном случае у Шивы. Все материальные блага, нам кажется, что мы просим каких-то сложных даров. На самом деле мы просим у него сочленение земли, воды, огня, воздуха. Больше ничего мы не просим. Каких бы материальных благ мы ни попросили, они все есть соединение земли, воды, огня или воздуха. А они есть, собственно, состояние Шивы и силы. То есть есть Господь Шива, есть его Шакти, это сила. У Господа Шивы есть состояние, это вот те самые стихии. А его сила, Шакти или Пракрити, она эти состояния преобразует. Она называется материальная природа. Она их преобразует, и из этих преобразований появляется то, что мы называем материальные блага. Например, если кому-то нужен автомобиль, то он, по сути дела, просит землю. Ну, или твердь. Твердь, там есть немножко воды, жижи, есть немножко воздуха, есть немножко пространства. Но это все состояние Шивы, которые приводятся в движение его силой Пракрити. И хотя он сам отрешен, тем не менее он этим обладает. Поэтому те, кто поклоняются материи, тут вот сказано приверженцы Шивы. Что такое приверженцы Шивы? Это те, кто... Это, собственно, есть материалисты, те, кто ищет материальных благ. И они легко получают. А тогда как приверженцы Господа Вишну, они не просят у Вишну материальных благ, и он им не дает, хотя бы потому, что материя не является состояниями Вишну. Он не связан с материей непосредственно, а он связан опосредованно через Шиву. Итак, однако Всевышний Хари никоим образом не связан с вещественной природой, ни в каком из трех ее состояний. Он Бог богов, вечный свидетель всего сущего, состоящий над вещественной природой. И всякий, кто почитает Всевышнего своим владыкой, тоже не связан с зримой природой и не очарован тремя ее состояниями. Тут вот еще можно какой пример привести. Часто задают вопрос про в чем причина депрессии, в чем причина уныния, подавленности. Вот тут частично эта глава отвечает на этот вопрос. Все знают такие игры, как монополия или мафия. Ну, в мафии надо отгадать, кто злодей, кто якудза, кто мирный житель и прочие добрые и злые дела, и злые персонажи. В этих играх или в монополии нужно как можно больше завоевать фантиков и как можно больше клеточек назвать своими. В этих играх человек принимает роль какую-то. И он увлечен этой ролью, он искренне радуется, когда он изобличает якудзов и мафию. Или когда он захватывает целую улицу, где гостиниц, там еще что-то. И когда кто-то проходит через его клеточки, он с него взимает мзду. Вот это вот задача, это задача этой игры. Вот какой-то человек говорит: простите, а мне это неинтересно, потому что это все не настоящее. И вот этот, кто говорит, мне это неинтересно, это сродни состоянию депрессии или апатии. Вот человек, попавший в состояние депрессии, апатии, уныния, подавленности, он это тот, кто осознал, что вся окружающая действительность, вся окружающая жизнь – это, по сути, такая хитрая, но та же самая игра в мафию или в монополию. Надо что-то у кого-то отобрать, чем-то завладеть, кого-то лишить богатства и присвоить себе. Нужно играть какую-то роль. И он в какой-то момент понимает, что эту роль ему неинтересно играть. А альтернативы он не видит. Он не видит упоения для своей души в служении Всевышнему, в служении Хари, похитителю сердца. Он не видит этой альтернативы, а то, что ему этот мир предлагает, ему опостыло. Он не желает снова в это втягиваться. И вот это вот состояние безысходности, ее еще называют депрессией или подавленностью, это безысходность. То, что мне предлагается, мне неинтересно, а другого мне не предлагается. Соответственно, выход из состояния депрессии, на мой взгляд, это служение Господу, Хари. Но этот мир, мир Майи, он всячески пытается втянуть эту депрессирующую душу обратно в свою игру. Этот мир говорит: ты подавленно себя чувствуешь, потому что у тебя нет психоаналитика. Сходи к психоаналитику, он снова возбудит в тебе интерес к игре в мафию или в монополию, или в казаки-разбойники, или вот когда, знаете, по клеточкам прыгают, очки зарабатывают. Ты с ним поговори, он снова возродит в тебе интерес к этим целям. Он даст тебе таблетки, он пропишет тебе какие-то процедуры, и снова у тебя будет интерес. И ты ходишь, и ты слушаешь блогеров, ходишь к психоаналитику, как ты пытаешься свой ум снова окунуть в этот мир, и в какой-то момент у тебя снова появляется интерес к жизни, то есть интерес к этой ролевой игре. И говорится, вот он излечился от депрессии. Снова ходишь с восторгом на работу, снова перекладываешь файлы из одной папки в другую. Ну, в общем, все как и положено. Ждешь отпуска, потом ждешь пенсии. И так далее. Апатия, депрессия вылечена. Другими словами, этот мир, он снова пытается тебя втянуть в поклонение, втянуть в поклонение Господу Шиве. Вот эти вот приверженцы Господа Шивы, так иносказательно Парикшит называет тех, у кого нет депрессии. Те, кто с энтузиазмом, с увлеченностью участвует в делах этого мира. Отбирает у кого-то активы, обрастает жилплощадью, средствами передвижения и так далее. Это и есть поклонники Господа Шивы. И Парикшит спрашивает, почему они имеют материальные блага? Да потому что они хотят иметь материальные блага. Почему приверженцы Господа Вишну обделены материальными благами? Да потому что их не интересуют материальные блага. И даже те, кто формально кланяются в алтаре Господу Вишну, но просят у него материальных благ, на самом деле просят благ у Господа Шивы. Они по-прежнему шиваиты. Итак, блаженный Шука продолжает. Твой дед, праведный государь Юдхиштхира, по завершении его знаменитого жертвоприношения Ашваметхи задал Кришне тот же вопрос, что и ты, когда Господь наставлял его в науке исполнения долга. Вопрос этот пришелся по нраву Кришне, сошедшему в здешний мир в обличии наследного царевича Ядавов, дабы деяниями и словом своим облагодетельствовать людей. Что ты, Кирюш? Так. Всевышний так отвечал Юдхиштхире. Если я действительно благоволю кому-либо, я постепенно лишаю его всех богатств. И когда он обнаруживает, что с богатствами от него ушли и друзья, и родственники, он более не обманывается касательно природы здешнего мира, и ничто здесь более его не удерживает. Если почитатель мой, потерпев поражение на земном поприще, не предпринимает более попыток утвердиться здесь и обзавестись новыми узами, я являю ему особую милость. Так Господь испытывает нас, устраивает нам экзамен. Он лишает всего, и если мы, лишившись всего, снова пытаемся обзавестись веществом, то экзамен не пройден. А если мы, то есть если мы пытаемся снова обзавестись узами, снова связать себя, то экзамен не пройден. Если мы говорим: Господи, ну как хорошо, наконец-то я распутался. Экзамен пройден, и Господь дает сокровище преданности. С просветленным разумом он созерцает меня, как всеобщую душу, истину, сущую над всеми образами, причинами и следствиями, бесконечную и отстоящую от осязаемого бытия, созерцая истину как основу собственного существования, мой слуга разрывает порочный круг перерождений. Потому как поклонение мне осуществлять непросто, люди выбирают себе в божество кого-нибудь иного, кого легко удовлетворить. Обретя от кумиров и богов обещанные блага, человек скоро превозносит себя выше других и начинает презирать положенный ему долг, а порой доходит до того, что поносит богов, что облагодетельствовали его. Так Господь здесь говорит, что почитать его непросто. Нужно отречься от этого мира, нужно не иметь тяги, желаний обзавестись узами. Это довольно сложно. Поэтому Господь говорит, что проще человеку проще поклоняться кумирам и богам, потому что не нужно разрывать связь с этим миром. Для того, чтобы преклониться предо мной, нужно порвать всякие узы или желать порвать всякие узы с этим миром. Это душе, попавшей в колесо самсары, весьма непросто. Это непростая жизненная ситуация. Блаженный Шука продолжал. Все боги, и творец Брахма, и вседержитель Вишну, и разрушитель Шива имеют власть благодетельствовать или проклинать своих почитателей. Шива с Брахмой, о государь, щедры на благословение. Добиться же милости Вишну, непорочного владыки, весьма непросто. В этой связи уместно вспомнить притчу о том, как владыка Кайласа чуть было не поплатился главою за то, что облагодетельствовал одного из своих почитателей, демона по имени Врика. Врика – это волк, на самом деле. Однажды известный лиходей Врика, сын Шакуни, повстречал на пути своем Нараду. Поклонившись страннику, он спросил, кого из трех главных богов Вселенной легче всего удовлетворить, дабы стяжать для себя надежное покровительство. Нарда ответил, что быстрее всего добиться успеха можно поклонением Шиве. Он очень скоро становится доволен своим почитателем, едва тот явит первые признаки добродетели. Но он и быстро впадает в гнев, завидев в своем приверженце порочные наклонности. Ну, что называется, медаль о двух сторонах. Шиву легко удовлетворить, но и легко прогневать. Красноречивыми молитвами и усердным поклонением Равана и Бана скоро заслужили милость Шивы и тем укрепили свою власть и могущество, о чем Шиве потом пришлось горько пожалеть. Так, по слову Нарды, Врика отправился в Кедранатх, это там, где храм, и стал там поклоняться Шиве, отрывая от себя куски своей плоти и бросая их в огонь, кое есть устав всеблагого Шивы. Демон почти уже исчерпал свою плоть, но владыка гор так и не являл ему своего лика. И когда на седьмой день он окунул голову в священные воды Кедранатха и занес над собой топор, милосердный Господь, точно Бог огня, восстал из жертвенного пламени и обеими руками, как заботливый родитель, удержал демона от самоубийства. И от прикосновений Шивы Врика вновь обрел целостность плоти. Всеблагой молвил, «Довольно, дитя мое, истязать себя. Я вполне убедился в твоей преданности и готов исполнить любое твое желание. Напрасно ты увечил себя, дабы заслужить мое покровительство. Тебе достаточно было предложить мне с преданностью немного воды». Блаженный Шука продолжал. «Дар, что выбрал для себя нечестивец, привел в ужас всех обитателей Вселенной. Пусть, — молвил он, — смерть немедленно настигнет всякого, чьей головы я коснусь рукою». Господь Шива встревожился, когда услышал такие слова, но не подал виду. «Даровать могущество грешнику равно, что питать молоком гадюку». Улыбнувшись плутовато, Шива воскликнул в знак согласия волшебное слово «Ом». Поэтому в трактате о йоге Патанджали сказано, что шудры не должны заниматься йогой. Почему? Потому что йога дает могущество. Если могущество попадает в руки нечестивых людей, жадных, себелюбивых, самовлюбленных, властолюбивых, похотливых, то они обретают власть над миром. Вместе с властью они начинают насаждать порок в этот мир. Поэтому нельзя йогу давать тем, кто не прошел этапы ямы и не ямы, по крайней мере, неких очистительных практик. Да? В Рамаяне есть эпизод, когда Рамачандра шел по лесу и увидел йога, но йога шудру, худородного. Вот этот йог медитировал. И Рамачандра, чтобы чтобы в будущем люди не страдали от могущества, которое этот шудра получит, он взял ему голову, отрубил. Так, первым делом, дабы удостовериться в действенности Господнего дара, демон решил коснуться головы своего благодетеля. Так впервые Шива испытал страх за содеянное. Со скоростью ветра, весь дрожа от ужаса, Шива пустился наутек от своего почитателя прочь из горных чертогов далеко на север. Он миновал пределы земли и неба и приближался уже к рубежам Вселенной. Безмолвствовали просветленные боги, не зная, как противостоять невиданному бесчинству. Меж тем владыка мира вторгся в пределы лучезарной нетленной обители Нараяны, где находят конечное прибежище отрешенные, просветленные и умиротворенные души, отвергнувшие насилие над живыми тварями, обители, из кои нет возврата в скорбный мир смерти. Всевышний Нараяна еще и издали понял, какая беда грозит владыке мира, и дабы помочь благоверному слуге, он принял обличие странствующего послушника, облаченного в оленью шкуру, подвязанную поясом из мочала, с посохом и с молельными четками в одной руке и пучком священной осоки куши в другой. Озаряя светом пространство вокруг себя, Господь приветствовал демона такими словами. «О сын Шакуни, ты, должно быть, утомился дорогою. Скажи, что ищешь ты в краю столь далеком от твоего дома? Не умерить ли тебе твой пыл и передохнуть с пути и вне кожи смертному, истязать плоть свою, кое служит ему главным источником удовольствий? О могучий Витязь, чего желаешь ты в здешних краях? Скажи, я сделаю все, что в моих силах. Мудрые учат, то, чего не можешь достичь сам, ты достигнешь с помощью других». Блаженный Шука продолжал. Очарованный Врика внял Господним речам, что сладким елеем лились ему в уши, и, остановив свой бег, поведал прекрасному отроку о том, что приключилось с ним и грозным Шивою, чей гнев — суть огонь вселенной. «Если все так и было, — отвечал Господь, — то я на твоем месте не доверял бы Шиве. Какую власть имеет слово предводителя духов и привидений, коего еще патриарх Дакша обозвал плотоядным пугалом? Не верь Шиве, мой доблестный Витязь, хоть и считают его многие учителем мира, я не полагался бы на его слово. Ты лучше коснись своей головы и убедишься в моей правоте. Если Всеблагой солгал, убей его, дабы лжец не творил более своих черных дел. Так ты положишь конец мировому обману». Блаженный Шук продолжал. Доверившись хитрецу, простодушный демон коснулся своей головы. В тот же миг голова Врики разлетелась на мелкие куски, будто дерево, сраженное молнией, и упал он замертво. Небеса разразились победными кликами. Боги прославляли Всевышнего и восхищались его мудростью. Небесные мудрецы, родоначальники Вселенной, ангелы и райские девы осыпали Господа цветами, праздновали его победу над злодеем и радовались благополучному спасению Шивы. Всевышний затем сказал воспрянувшему духом властителю гор: «Смерть Врики – пример того, как человек разрушает себя собственным злодейством. Удача неблагосклонна к тому, кто обижает святых не от мира сего. А если кто умышляет против Господа Шивы, владыки и наставника Вселенной, ему нет и не будет спасения. Господь Бог – суть безусловная истина, единая душа бытия, безбрежный океан непостижимых сил. Всякий, кто возвещает миру или слышит притчу о чудесном спасении Шивы, одолеет всех врагов своих и прервет круг призрачных существований. Призрачные существования – это события. Хари Кришна, на этом глава закончена.